From the conference center
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступят некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Томас Монсон, президент церкви.
Братья и сестры, мы приветствуем вас на первой сессии 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы очень рады приветствовать тех членов и друзей церкви, кто присутствует здесь, в конференц-центре, и смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентов вспомогательных обществ. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Эдгара Томпсона и Мака Уилберга за органом Клей Кристиансен и Эндрю Энсворт. Хор открыл эту сессию гимном «Проснулось утро». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «С верой в Христа, стремитесь вы вперед». И вступительную молитву произнесет старейшина Чарльз Дидье, член Кворума 70.
Our beloved Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец. Мы благодарим Тебя за это прекрасное музыкальное вступление к этой конференции. Оно пригласило нас прийти к Твоему Сыну, Спасителю и Искупителю. Как члены Твоей Церкви, мы собрались с четырех концов земли, чтобы услышать заповеди, данные через пророков, провидцев и носителей откровений. Мы благодарим Тебя за президента Церкви Томаса Монсона, который ведет нас через испытания этой жизни. Помогай нам, Отец, смягчить наши сердца, чтобы мы принимали Твои истины и связать себя обязательством поступать по Твоей воле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь я с удовольствием выступлю перед вами, и после моего выступления хор споет гимн «Бог зовет тебя, Израиль». Затем перед нами выступит старейшина Роберт Хейлс, член Кворума 12 апостолов, и сестра Маргарет Лиффорд, первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. После их выступления мы услышим брата Майкла Нейдера, второго советника в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Мои дорогие братья и сестры, открывая эту 179-ю ежегодную генеральную конференцию, мы с грустью отмечаем отсутствие старейшины Джозефа Б. Вертлина, члена Кворума 12 апостолов. Мы скорбим о его утрате, нам его не хватает. Мы выражаем нашу любовь его семье. Я не сомневаюсь, что он продолжает эту великую работу по другую сторону завесы. Вследствие кончины старейшины Вертлина в Кворуме 12 апостолов образовалось вакантное место. После усердного поста и молитвы мы призываем старейшину Нейла Линдена Андерсона на этот пост. Сегодня утром мы представляем его имя для вашей поддержки голосования. Всех, кто считает, что может поддержать его в этом священном призвании, просим показать это, подняв руку. И те, кто против, могут позже также показать тем знак. Кто за, а кто против? Если есть такие. Мы благодарим вас за вашу поддержку голосованием. Имя старейшины будет включено в список должностных лиц церкви, который будет оглашен на дневной сессии. Старейшина Андерсон, мы приглашаем вас сейчас занять ваше место в президиуме вместе с членами Кворума 12. И мы с нетерпением ждем возможности услышать ваше выступление на воскресной утренней сессии. Это самый длинный путь, который он когда-либо предпринял. Я знаю на своем опыте. С тех пор, как мы встречались 6 месяцев назад, мои братья и сестры, я побывал в Мехико, столице, и вместе с президентом Генри Арингом и сестрой Аринг мы повторно осветили там храм. И много месяцев там продолжалась основательная реконструкция. Вечером накануне повторного освящения на стадионе Ацтека состоялось грандиозное культурное мероприятие. Приблизительно 87 тысяч зрителей этот огромный стадион с трудом вместил. И больше 8 тысяч юношей и девушек в ходе 80-минутного концерта представили музыку, танцы и сценки из истории Мексики. Нам с президентом Айрингом подарили по мексиканскому пончо и сомбреро. И облаченный в такой национальный костюм, я не мог удержаться от участия в импровизированном исполнении серенады «Эль Ранчо Гранде». Слова этой серенады я помню еще с уроков испанского языка в 9 классе школы. Сегодня я не буду исполнять. На следующий день каждая из двух сессий посвящения была проникнута Духом Господа. Всего 2 недели назад в ходе 12 сессий мы посвящали храм в Дрейпере, штат Юта. Великолепное сооружение, воздвигнутое у подножия гор в южной части долины Соленого озера. На дне открытых дверей побывало 685 тысяч человек, как члены церкви, так и ее друзья. Более чем 365 тысяч членов церкви приняли участие в церемонии посвящения, в том числе на тех сессиях, которые транслировались посредством спутникового телевидения для многочисленных центров кольев. Дух Господа в необычайном изобилии присутствовал во время посвящения храма. В ближайшем будущем мы посвятим храм Оквер Маунтин в Юте. А затем в ближайшие месяцы и годы нас ожидает еще много посвящений. Мы с нетерпением ждем этих событий. В этих церемониях посвящения есть что-то такое, что побуждает нас к личной переоценке и вызывает искреннее желание действовать еще активнее, еще лучше. Теперь, мои братья и сестры, я рад сообщить, что дела церкви идут очень хорошо. Работа Господа продолжает непрерывно продвигаться вперед. В настоящее время приблизительно 53 тысячи миссионеров служат в 348 миссиях по всему миру. Мы крайне серьезно относимся к поручению Спасителя, сказавшего нам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мы очень благодарны за труды наших миссионеров и за те жертвы, которые они сами и их семьи приносят ради этого служения. В наших мероприятиях, в том числе и не связанных с проповедованием, также участвует неисчислимое множество добровольцев и миссионеров. Это, как правило, взрослые мужчины и женщины, которые жертвуют свое время и таланты ради продвижения работы Господа и благословления детей нашего Небесного Отца. Как же благодарны мы за ценное служение этих людей. Постоянный образовательный фонд, учрежденный в 2001 году, продолжает действовать и развиваться. С его основания 35 600 молодых мужчин и женщин были зачислены в программу и смогли пройти обучение, чтобы улучшить свои трудовые навыки и возможности. К данному моменту 18 900 человек закончили это обучение. В среднем после 2,5 лет обучения по этой программе их доход возрос от 3 до 4 раз. Какое благословение это принесло в их жизни? Это действительно вдохновленная свыше программа. Мои братья и сестры, я благодарю вас за вашу веру и преданность Евангелию. Я благодарю вас за любовь и заботу, которую вы проявляете друг другу. Я благодарю вас за служение, которое вы совершаете в своих приходах, колях и округах. Именно такое служение позволяет Господу достигать Его цели здесь, на земле. Я выражаю свою признательность вам за вашу доброту, которую вы проявляете ко мне, где бы я ни был. И хочу сказать спасибо каждому из вас за ваши молитвы обо мне. Я чувствую эти молитвы и в высшей степени благодарен за них. Теперь, мои братья и сестры, мы с волнением ожидаем выступлений, которые прозвучат для нас в течение следующих двух дней, чтобы мы могли учиться, вдохновляться и возобновлять нашу решимость жить по Евангелию и служить Господу. Те, кто будут обращаться к нам, искали помощи и руководства небес, готовя свои послания. Они поделятся с нами тем, что впечатлило их по вдохновению свыше. Мы тепло приветствуем тех из вас, кто только недавно вступил в церковь. И мы молимся за тех, кто борется с испытаниями, разочарованием или утратами. И мы молимся за вас, и наш Небесный Отец любит каждого из нас и знает о наших нуждах. Давайте же преисполнимся Его Духа, слушая следующее выступление. Об этом моя молитва сегодня утром, когда мы открываем эту великую конференцию. Я добавлю, в память о президенте Хинкли, которого я сменил. Я уверен, он служит замечательно по другую сторону завесы. И во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
come to Zion.
Придите в Сион. Как же мы благословлены, что нас ведет живущий пророк. Президент Томас С. Монсон вырос во времена Великой депрессии и научился служить людям. Его мать часто просила отнести еду нуждающимся соседям. Она также предоставляла возможность бездомным поработать в обмен на домашнюю пищу. Впоследствии, служа молодым епископом, он получил следующее наставление президента Джей Рубина Кларка. «Будь добрым, Гудабей, заботься о бедных». Президент Монсон заботился о многих вдовах и заботился о них, пока они не скончались. С годами отличительной чертой его пасторства стало служение людям по всему миру. Мы очень благодарны за ваш пример, президент Монсон. Братья и сестры, как это было с президентом Монсоном, наши дети растут во времена экономической неопределенности. Так же, как наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки получили жизненно важные уроки, сталкиваясь с экономическими затруднениями, мы с вами в сложившихся обстоятельствах можем обучаться тому, что благословит нас и наше потомство на несколько поколений вперед. Сегодня я обращаюсь ко всем, чья свобода выбора стала ограниченной в результате неправильно принятых решений в прошлом. Я говорю конкретно о тех решениях, которые привели к чрезмерному долгу, либо к пагубным пристрастиям, будь то пища, наркотики, порнография или образ мысли и действия, которые принижают ваше самоуважение. Все эти излишества влияют на нас лично и расшатывают семейные отношения. Конечно же, некоторые долги, образовавшиеся в результате займов на образование, скромное жилье или недорогой автомобиль, могут быть необходимыми, ведь нам необходимо обеспечить семью. Однако, к большому сожалению, существуют долги, вызванные тем, что мы не способны контролировать свои желания и порывы пагубных пристрастий. Как в отношении долга, так и в отношении любого другого пристрастия, надежду может дать только одно решение. Нам необходимо обратиться к Господу и следовать Его заповедям. Более всего остального мы должны стремиться к тому, чтобы изменить свою жизнь, разорвав порочный круг долга и других неконтролируемых желаний. Я молюсь, чтобы в течение последующих нескольких минут, а также в течение всей этой конференции, вы смогли преисполниться надежды на нашего Спасителя Иисуса Христа и найти помощь в учениях Его восстановленного Евангелия. Существующие сложности, включая те, что мы порождаем вследствие наших собственных решений, являются частью испытания смертной жизни. Позвольте мне заверить вас, Спаситель не бросил вас на произвол судьбы. Через Него все трудности могут послужить для нашего опыта и пойти нам во благо. Господь никогда не позволит нам страдать больше, чем мы можем вынести. Мы должны помнить, что лукавый прекрасно знает. Он знает, где, когда и как искушать нас. Если мы послушны побуждениям Святого Духа, то можем научиться распознавать искушение лукавого. Прежде чем поддаться искушению, мы должны научиться говорить с твердостью. «Отойди от меня, сатана!» Наш успех измеряется не тем, насколько сильно нас искушают, а тем, насколько верно мы отвечаем. Мы должны просить помощи у нашего Небесного Отца и искать силу через искупление Его Сына Иисуса Христа, как в мирском, так и в духовном плане. Обретение божественной помощи позволяет нам стать благоразумными распорядителями для самих себя и для других людей. Что такое благоразумный распорядитель? Все мы отвечаем за то, чтобы обеспечивать самих себя и наше семейство как в мирском, так и в духовном плане. Чтобы распоряжаться всем благоразумно, мы должны применять на практике принципы благоразумного образа жизни. Радостно жить посредством, довольствуясь тем, что имеем, избегать чрезмерных долгов, старательно сделать сбережения и готовиться к черному дню. Когда мы живем благоразумно, мы можем обеспечивать себя и свои семьи, а также следовать примеру Спасителя в служении и благословении других людей. Будучи благоразумными распорядителями, мы соблюдаем самую основную заповедь — «Не возжелай». Наш мир переполнен чувствами зависти. Некоторые из нас посещают чувство смущения, стыда, заниженной самооценки, если у нашей семьи нет того, чем обладают соседи. В результате мы влезаем в долги, чтобы купить вещи, которые мы не можем себе позволить, а также вещи, которые нам совсем не нужны. Всякий раз, когда мы делаем это, мы становимся бедными, как в мирском, так и в духовном плане. Мы отдаем часть своей драгоценной, бесценной свободы и продаем себя в рабство. Деньги, которыми мы могли бы распорядиться, чтобы позаботиться о себе и других, теперь должны уйти на уплату долгов. То, что остается, подчас достаточно лишь только для того, для удовлетворения наших самых основных физических потребностей. Живя на уровне прожиточного минимума, мы впадаем в депрессивное состояние, страдает наша самооценка, ослабевают наши отношения с членами наших семей, друзьями, соседями и с Господом. У нас не остается времени, энергии или интереса к поиску духовного. Как же нам избежать тяги к долгам и пристрастия к суетному и мирскому и преодолеть все это? Позвольте мне поделиться с вами двумя примерами благоразумного образа жизни, которые могут помочь каждому. Эти уроки, наряду со многими другими важными уроками моей жизни, преподавались мне моей женой и вечной спутницей. Эти два урока были преподаны мне в разные моменты нашей супружеской жизни, но в обоих случаях они имели место, когда я хотел купить для нее особый подарок. Первый урок был преподнесен, когда мы только что поженились. У нас было совсем немного денег. Я служил в военно-воздушных силах, и нам не удалось провести рождественский вечер вместе. Возвращаясь домой, я увидел красивое платье, выставленное в витрине магазина, и предложил жене купить его, если оно ей понравится. И вот Мэри вошла в комнату для переодевания в магазине. Но продавщица тут же вышла и снова повесила платье на витрину магазина. Когда мы вышли из магазина, спросила, что случилось? И она ответила, «Это замечательное платье, но мы не можем себе этого позволить». Эти слова пронзили меня до глубины души. Я узнал, что существует три слова, которые лучше всего выражают любовь. «Я люблю тебя». И еще шесть, которые лучше всего выражают заботу о тех, кого мы любим. Мы не можем себе этого позволить. Второй урок был получен несколько лет спустя, когда мы уже увереннее стояли на ногах в финансовом плане. Приближалась годовщина нашей свадьбы. Я хотел купить Мэри модное пальто, чтобы выразить свою любовь и благодарность за многие счастливые годы, что мы провели вместе. Когда я спросил ее, что она думает о пальто, которое я имел в виду, ее ответ снова потряс меня до глубины души. «И где я буду его носить?» — спросила она. В то время она служила президентом общества милосердия прихода, помогая организовывать служение нуждающимся семьям. Затем она преподала мне незабываемый урок. Она посмотрела мне в глаза и нежно спросила, «Ты покупаешь это для меня или для себя?» Другими словами, она спрашивала, «Какова цель этого подарка? Выразить твою любовь ко мне или показать мне, что ты хорошо нас обеспечиваешь?» Я размышлял над ее вопросом и осознал, что в тот момент я в меньшей степени думал о ней и о нашей семье, а в большей степени о самом себе. После этого у нас состоялся серьезный, многоизменивший разговор о бережливом образе жизни. И мы пришли к согласию, что наши деньги будут намного лучше использованы, если мы потратим их на выплату по закладной нашего дома, если мы внесем средства в образовательный фонд наших детей. Эти два урока стали основой благоразумного образа жизни. Когда перед нами встает выбор покупки, употребления чего-либо или участия в каком-либо мирском делах и мероприятиях, нам всем нужно научиться говорить себе следующее. Мы не можем себе этого позволить, даже если очень хочется. Или мы можем себе это позволить, но этого нам не нужно. И на самом деле нам этого даже не хочется. Есть одинаково важный принцип, лежащий в основе этих уроков. Мы можем многому научиться у наших мужей и жен. Советуясь и сотрудничая на семейном совете, мы можем помогать друг другу становиться благоразумными распорядителями. И кроме того, учим наших детей жить благоразумно. В основе благоразумного образа жизни лежит закон десятины. Главная цель этого закона состоит в том, чтобы помочь нам развить веру в нашего Небесного Отца и Его Сына. Десятина помогает нам преодолевать свои желания, заполучить вещи этого мира, и вместо этого охотно жертвовать для других. Десятина — великий и справедливый закон. Ибо независимо от того, насколько мы богаты или бедны, все мы платим ту же самую одну десятую часть из всего своего дохода. И все мы получаем благословение до избытка. В дополнение к нашей десятине, мы должны быть примером в уплате пожертвования от поста. Пожертвование от поста — это, по крайней мере, стоимость двух последовательных приемов пищи, от которой мы отказываемся каждый месяц. Пропуская два приема пищи, мы приближаемся к Господу в смирении и молитве, а также участвуем в анонимном пожертвовании, чтобы благословить наших братьев и сестер во всем мире. Есть и другой важный способ помочь нашим детям научиться быть благоразумными распорядителями. Это ведение семейного бюджета. Мы должны регулярно обсуждать на семейных советах план доходов, сбережений и расходов. Это научит наших детей видеть разницу между желаниями и потребностями и планировать наперед мудрое использование семейных ресурсов. Когда наши мальчики были младше, мы проводили семейный совет и поставили цель провести замечательный отпуск на реке Колорадо. Когда кто-то из нас хотел купить что-нибудь в течение следующего года, мы спрашивали друг друга: «Мы действительно хотим купить эту вещь сейчас? Или мы хотим отложить осуществление нашего отпуска мечты?» Это было замечательным обучением о выборе благоразумного образа жизни. Не потакая своим сиюминутным желаниям, мы получили более желанную награду семейного единства и замечательные воспоминания на многие годы вперед. Всякий раз, когда мы хотим попробовать что-то или заполучить нечто такое, что окажет влияние на нас и наши ресурсы, мы можем задаться вопросом, есть ли в этом только лишь временная выгода, или это несет в себе вечную ценность и значение. Правдивые ответы на такие вопросы помогут нам избежать больших долгов и пагубных пристрастий. Стремясь избавиться от долгов и пагубных пристрастий, мы должны помнить, что пристрастие — это страстное желание плотского человека. Его нельзя ничем удовлетворить. Это ненасытная страсть. Если мы подвержены пагубному пристрастию, то ищем возможности обладать мирскими благами и получать физическое удовольствие через соблазны. В глубине души нам необходимо по-настоящему искать то, что может только дать только Бог, а именно Его любовь и то, что оно приносит, чувство достоинства, безопасность, надежность, надежду на будущее и уверенность, что приносит нам вечную радость. Нам следует более всего стремиться исполнять волю нашего Небесного Отца и благоразумно обеспечивать себя и других. Мы должны, подобно царю Ламонию, сказать: «Я отрешусь от всех моих грехов, чтобы познать Тебя». Затем мы можем обратиться к Нему с твердым намерением и обещанием: «Я сделаю все, что от меня потребуется». Через молитву, пост, послушание заповедям, благословение священства, Его искупительную жертву, мы ощутим Его любовь и силу в своей жизни. Через побуждение Святого Духа мы получим Его духовное руководство и силу. Только через искупление нашего Господа мы можем испытать великую перемену сердца и избавиться от пагубных пристрастий. Со всей любовью, что есть во мне, и с любовью Спасителя, исходящего через меня, я приглашаю вас прийти к Нему и услышать Его слова. А потому не тратьте ваших денег на то, что не имеет цены, и трудов ваших на то, что не может насытить. Слушайте меня со вниманием и помните слова, сказанные мною: «Идите к святому Израилеву и насыщайтесь тем, что не пропадет, и не может испортиться. Я свидетельствую, что страсть к обладанию мирским можно преодолеть, если мы обратимся к Господу. Неутолимая жажда, порождаемая пагубными пристрастиями, может быть заменена нашей любовью к Нему. Он сказал: «Не бойтесь, малые дети, ибо вы мои, и я победил мир. Я приношу мое особое свидетельство, что через искупление Он преодолел все». Пусть каждый из нас также преодолеет мирские искушения, придя к Нему и став благоразумным распорядителем и в мирском, и в духовном для себя и для других. Об этом моя смиренная молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
В последней главе Евангелия от Иоанна говорится о особенно нежном обмене репликами между Петром и воскресшим Христом. Три раза Спаситель спрашивал: «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» И каждый раз, когда Петр уверял Спасителя своей любви, Иисус говорил ему: «Паси агнцев моих, паси овец моих». В современном мире есть огромная потребность насыщать души наших детей и молодежи водой живой и хлебом жизни. Как и Петр, мы тоже любим Господа. Поэтому нынешние родители и руководители изо всех сил стараются укоренить в каждой душе свидетельство об Иисусе Христе и Его Евангелии. Мы обучаем у себя дома, в кругу миссионеров, в причастных залах и классах наших церковных зданий. Мы готовим и приглашаем Духа пребывать с нами, но чтобы иметь возможность питать Его агнцем и насыщать Его овец в Духе и со свидетельством, мы должны также взращивать в своих семьях и классных аудиториях уважение друг к другу и благоговейное отношение к Богу. Я призываю сегодня родителей, учителей и руководителей работать вместе, чтобы обучать, быть примером и поощрять нравственные нормы уважения и благоговения, которые должны укрепить наших детей и молодежь, пригласив дух поклонения Богу в наши дома и церковные здания. На мой взгляд, наша способность и желание с благоговением относиться к Богу укрепляются, если мы проявляем уважение друг к другу. В современном обществе нравственные нормы приличия, достоинства и учтивости со всех сторон подвергаются нападкам в средствах массовой информации. Мы, родители и руководители, своим уважительным отношением друг к другу можем стать хорошим примером для нашей молодежи и детей, ведь они наблюдают не только за происходящим в средствах массовой информации, но и за нами. Стали ли мы для них тем примером, каким должны быть? Задайте себе такие вопросы. Показывали ли я своей семье пример уважительного отношения к тем, кого я больше всех люблю? Как я веду себя на спортивных соревнованиях? Если у моего ребенка возникли разногласия с учителем, тренером или сверстниками, выслушиваю ли я обе стороны конфликта? Отношусь ли я с таким же уважением к имуществу других людей, как и к своему? Как я реагирую на слова тех, с кем не согласен в вопросах религии, образа жизни или политики? Показывая пример, как родители и руководители, и обучая уважению к другим людям, мы подтверждаем в сердцах детей, каждый из нас, воистину дитя Бога, и все мы, братья и сестры вечности. Мы должны сосредоточиться на наших общих чертах, душевных качествах, объединяющих семью Бога, а не на различиях. Уважение к другим и благоговение перед Богом — близкие понятия. Они коренятся в смирении и любви. Президент Дэвид Маккей сказал: «Благоговение — это глубокое уважение плюс любовь». А старейшина Перри учил: «Благоговение проистекает от нашего восхищения и уважения по отношению к Божеству». Дети из первоначального общества узнают об этих понятиях, когда поют куплет из детской песни. «Благоговение в тиши к нам приходит, когда Бога благодарим. О Боге с любовью я думаю, значит, я благоговею пред Ним». Однако благоговейное поведение не является естественным стремлением большинства детей. Это качество прививает родителей и руководителей своим примером и обучением. Но помните, благоговение коренится в любви, а значит, и обучать этому нужно с любовью. Резкость и грубость в обучении рождает возмущение, а не благоговение. Начните обучение с ранних лет, предъявляя к детям разумные требования. Малыш может научиться складывать руки и готовиться к молитве, но это требует времени, терпения и усидчивости. Помните, мы не только преподаем ребенку первые уроки благоговения, Возможно, он и сам впервые пытается усвоить уроки самодисциплины. Этот процесс обучения и самодисциплины продолжается строка по строке, правило по правилу. Так ребенок учится быть благоговейным во время молитвы причастия. Он сидит рядом с родителями на собрании. Позже, постигая уроки и самодисциплины, он учится поститься, соблюдать слово мудрости, делать правильный выбор в отношении интернета и жить по закону целомудрия. Все мы возрастаем в способностях и понимании. Мы благословляем наших детей и молодежь, показывая пример, обучая и поощряя их в этом процессе, ибо самосовершенствование — это не только источник самоуважения, но возможность пригласить Духа, обучать, подтверждать истину и свидетельствовать. Я вспоминаю выступление президента Пеккера, прозвучавшее на конференции почти 20 лет назад. Оно называлось «Благоговение приглашает откровение». Эта фраза все эти годы хранилась в моем сердце. Она напоминает мне о том, что мы должны в своих сердцах, домах и на собраниях отводить место благоговению, приглашая Духа, который призван утешать, направлять, обучать и свидетельствовать. Когда Дух свидетельствует каждому из нас о том, что Бог — наш Отец, Иисус Христос, наш Спаситель, это откровение приводит к истинному благоговению, рожденному любовью и глубоким уважением. Итак, что же мы можем делать, как родители и руководители? Мы можем показывать пример благоговения, когда смиренно молимся, с благоговением произносим молитву и имена Божества. Мы можем с уважением относиться к священным писаниям, с убеждением преподавать изложенные в них учения. Благоговение возрастет, когда мы проявляем должное уважение не только к представителям высшей власти церкви, но и к местным руководителям священства и вспомогательных организаций. Президент Кола более 30 лет был моим дорогим другом, но и как друзья мы всегда называли друг друга по имени. Но поскольку он служит призванию руководителя священства на людях и, конечно же, в церкви, я сознательно называю его президент Портер. Обучая наших детей и молодежь надлежащему обращению к руководителям, словам «президент», «епископ», «брат и сестра», мы поддерживаем дух благоговения. Благодаря этому они познают истину, что руководителям, призванным Богом, даны священные обязанности. Как родители и руководители, мы должны показывать пример благоговейного поведения на церковных собраниях. Наши молитвенные дома выполняют много функций, но воскресенье — это места поклонения Богу. Мы собираемся, чтобы возобновить заветы, исцеляющие наши души. Мы познаем учение и укрепляем свидетельства. Миссионеры приводят интересующихся. Только в атмосфере благоговения Дух может подтвердить истины Евангелия через Слово Божье, музыку, свидетельство и молитву. Мы дружелюбные люди, и мы любим друг друга, но благоговение во многом возрастет, если наше общение будет проходить в холле, и причастное собрание начнется со вступительной музыки, а не с молитвы. Мы поддерживаем дух благоговения, когда уносим плачущего ребенка из причастного зала в другую комнату, где продолжаем слушать собрание, пока младенец не замолчит или пока непоседливый малыш не успокоится. Поддерживая дух благоговения, мы выключаем сотовые телефоны и коммуникаторы. Отправка сообщений или чтение электронной почты на церковном собрании не только лишает благоговения, но и отвлекает внимание, сигнализируя об отсутствии уважения к окружающим. Итак, мы проявляем благоговение, принимая участие в собрании, внимательно слушая выступающих, исполняя вместе гимны Сиона. Наши учителя в первоначальном обществе, в воскресной школе и программах для молодежи имеют уникальную возможность своим примером учиться уважению и благоговению. Позвольте мне предложить несколько идей. Прежде всего, любите своих учеников. Часто самый непослушный ребенок больше всего нуждается в вашей любви. Отведите время на объяснение, что такое благоговение и почему оно так важно. Покажите иллюстрацию с изображением спасителей. Расскажите, как нужно себя вести, а потом последовательно, с любовью, поощряйте детей, ожидая от них лучшего поведения. Готовьте заранее. Готовьте не только учебный материал, но и приготовьтесь учить духом. Многие проблемы с благоговением могут рассеяться благодаря хорошо подготовленному уроку, в котором участвуют ученики. Беседуйте с родителями детей-инвалидов, чтобы выявить разумный потенциал их ребенка, ибо у каждого ребенка должна быть возможность совершенствоваться. Используйте ресурсы прихода для оказания помощи детям. Часто, когда у детей или молодежи возникает проблема с благоговением, это проблема всего прихода. Скажите об этом на совете прихода, и руководители прихода совместными усилиями смогут поднять дух уважения и благоговения на всех уровнях. Несколько лет назад президент Пейкерс обещал благословение Господа тем, кто поклоняется Богу в духе благоговения. Цитата. «Несомненно, эти обещания актуальны сегодня. Хотя мы, возможно, не увидим быстрое, чудесное преображение так же, как это было при Господе, в нашей жизни произойдут незаметные изменения. Жизнь каждого члена церкви и всей церкви наполнится больше духовной силой. Господь обильно зальет на нас свой дух. Нас будет меньше одолевать чувство беспокойства и растерянности. Мы найдем ясные ответы на личные проблемы и проблемы своей семьи. Я верю обещаниям пророка. Я знаю, что у меня есть любящий Небесный Отец, и что Его Сын Иисус Христос, мой Спаситель. Я молюсь о том, чтобы наше возросшее благоговение смогло отразить нашу глубочайшую любовь к Нему и наше возросшее стремление пасти Его овец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
I love these words of the prophet Nephi.
Мне нравятся эти слова пророка Нефея. Ибо когда человек говорит силой Духа Святого, сила Духа Святого передает слова его в сердца детей человеческих. Я молюсь о том, чтобы сила Святого Духа донесла мои слова до ваших сердец. Позвольте от лица носителей священства церкви выразить благодарность нашим церковным руководителям и генеральному президентству общества молодых женщин за добавление в программу молодых женщин нового идеала. Добродетель. Когда я слышу, как молодые женщины церкви произносят девиз общества молодых женщин, мое желание и решимость быть добродетельным и святым укрепляется. Мы, носители священства, должны следить, чтобы пример добродетели подавали не только сестры. В 38-м разделе учения Заветов Господь заповедал каждому из нас быть добродетельными. И пусть каждый человек почитает своего брата как самого себя и творит добродетель, и святость предо мной. Сегодня хочу говорить о принципах форума священства Ааронова, явленных нам Богом и вдохновленном руководству пророков последних дней. Я приглашаю молодых людей от 12-18 лет и президентство их кворумов слушать внимательно, ибо мы будем рассматривать Писание, обращенное Господом именно к вам. Я также приглашаю слушать и родителей, и других руководителей священства, чтобы лучше понять, как кворум помогает в укреплении и подготовке сыновей Бога. Сначала я выделю принципы изучения или получения Божьего Слова. На примере своей жены Розмари я узнал, что изучать принципы мы должны со всем усердием. Как многие из вас, она регулярно изучает Священное Писание, наряду с другими хорошими книгами. Она изучает Божьи заповеди и принципы успешной семейной жизни. Она учится, как быть хорошим родителем и как поддерживать хорошее здоровье. Часто она с улыбкой дает мне книгу и говорит, «А вот, почитай, что я тут подчеркнула». И если это книга о семейной жизни, я улыбаюсь и благодарю ее. Братья, мы должны быть усердны в изучении принципов священства, кворума. Наша цель – правильно использовать вдохновенное руководство Бога и Его пророков, умножать добродетели и благословения кворума, укреплять молодых людей и их семьи. Кворум должен укреплять веру в Христа, готовить и спасать души молодых мужчин, помогать им избегать ошибок и лени в выполнении Божьей воли. Прося у Бога мудрости, давайте изучать эти принципы. Президент Монсон учил, что обучение основным основам крайне важно для лучшего понимания нашей задачи и возможности. Чтобы заслужить дух проницательности, руководители священства должны делать домашнюю работу. Президент Стивен Ричардс учил, что кворум – это учебный класс, братство и организация для служения, класс, где юноши учат Евангелие Иисуса Христа. Братство, где можно укреплять друг друга, поддерживать и дружить. и организация, где можно служить членам, кворум и другим людям. Учение Заветы – важнейший и богатый источник принципов кворума. Например, 85 стих 107 раздела учит президента кворума диаконов служить членам своего кворума. И вновь истинно говорю я вам, что обязанность президентства над чином диаконов состоит в том, что он должен председательствовать над 12 диаконами, заседать на совете и обучать их обязанностям, назидая друг друга, как дано в заветах. Наши церковные руководители и побуждение Духа учат нас задавать вдохновенные вопросы, помогающие узнать о Боге и Его воле в отношении нас. Я призываю президентство кворумов задаться следующими вопросами и искать других вопросов по Духу. Как президент кворума Ааронова, священства Ааронова, должен председательствовать на кворуме? Каковы его обязанности? Чем он занимается на совете членов кворума? Как он обучает? О каких заветах говорится в этом стихе? Как советник кворумова, член епископства, помогает президенту исполнять его обязанности и применять ключи президентства? Братья, при изучении стихов и справочников вам на ум придут и другие вопросы. Например, действует ли мой кворум так, как указано Господом в Писании? Если нет, то почему? Что я должен сделать, чтобы в моем кворуме должным образом применялись эти принципы? Если вы будете молиться о помощи и руководстве, Дух поможет вам и помогут ваше епископство, ваш кворум и вдохновенное церковное руководство. Многие президенты кворумов и другие руководители священства во всем мире знают, что производительность и потенциал президентства кворума, священства Ааронова и самого кворума возрастают по мере их служения. Поэтому пусть президентство кворума развивает навыки руководства, обучая молодежь, а наставники больше обучают руководителей и помогают им. Чем больше мы думаем об обязанностях кворума, тем чаще собирается президентство кворума, тем лучше они подготовлены и лучше руководят. Руководители кворума узнают, что кворумы священства Ааронова должны собираться отдельно, после вступительной части общего собрания священства, чтобы обучение в возрастных группах было эффективнее, а возможности для развития навыков руководства было больше. Любое совместное собрание кворумов – явление временно. Господь и наши братья указывают на источники в помощи кворума, включая силу, молитвы, пост, изучение священных писаний, брошюры «Во имя нравственной силы молодежи», программу «Долг перед Богом», свод инструкций для кворума, пособие проповедовать Евангелие мое, разные мероприятия, а также программу скаутов. Программа скаутов работает в США и Канаде и других странах в мире, где это одобрено руководителями священства. Члены президентства учатся этому, руководствуясь указаниями священства и духом, чтобы удовлетворять потребности каждого члена кворума, поощрять братские отношения, поддерживать активность юношей в церкви, миссионерскую работу и интересные дела. Обдумывая эти средства для священства Ааронова, мы должны помогать семьям в духовном укреплении их сыновей, в каждом аспекте их характера, деятельности и личной жизни. Когда эти принципы и средства кворума применяются вместе с планированием, мудростью и верой, происходят чудеса. Каждую минуту в мире появляются все новые примеры успеха молодых руководителей. Вот лишь один такой пример. Я знаком с... Я знаком с Мэттом Андерсоном, президентом кворума учителей, чей отец служит президентом миссии в Мексике. Когда Мэтта рукоположили как президента кворума, он был единственным членом кворума учителей, посещающим этот приход. Президент Мэтт Андерсон изучал иностранный язык, чтобы стать хорошим миссионером. Продвигаясь вперед с верой, отвагой и уверенностью, обретенным им дома и в кворуме диаконов, он решил использовать свои ключи президентства, чтобы благословить членов кворума и их семьи. Он взял у секретаря список членов кворума, поупражнялся в произношении испанских слов и с молитвой в сердце позвонил домой парню по указанному в списке номера. Он сказал: «Омар, ты, Иглесия, ой, или Омар, ты, церковь, сегодня». То есть он сказал самое главное. Чудо в том, что в тот день Омар пришел в церковь, а вскоре пришли его мать и сестра. Затем президент Андерсон попросил епископа быть его водителем и переводчиком. И вместе они посетили других мальчиков, чьи имена оказались в списке без номеров телефонов. Он сочетал применение своих ключей из президентства, служение ангелов и сил небесных. В результате те два мальчика тоже пришли в церковь и стали членами президентства нового корма учителей. Другие мальчики вместе с семьями тоже вернулись к благословениям Евангелия и священства. Мои юные братья и сестры, вы могучее орудие в руках Спасителя. И с вашей помощью Он принесет благословение Евангелия другим людям. Епископы, не стоит недооценивать силу и навыки Торма, священства Аронова и президентств, классов, обществ молодых женщин. Они нужны Господу в этой важной работе. Есть сердца, которых они должны достучаться, и работа, которая может быть способна выполнить только они. Давайте им поручение, дайте им проявлять свои способности. Будем же, как руководители священства Аароном, изучать эту жизнь и искупление Христа, изучать явленные принципы кворумов священства Ааронова, следовать словам президента Мунсена, выполняя свою домашнюю работу, чтобы осознать свою задачу и возможности и удостоиться помощи Духа. И подобно президенту Мэтту Андерсону, пойдемте вперед с верой, уверенностью и добродетелью, служа вместе с Христом и помогая спасать наши семьи и детей нашего Небесного Отца, которые находятся в пределах нашей досягаемости. Я приношу свое свидетельство, что Иисус есть Христос, что Он жив и любит нас, и что работа священства Ааронова – это священная и важная часть Его работы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We've been spiritually fed.
Нас питали духовно, а сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Давай ликовать». После гимна перед нами выступит старейшина Алан Пакер, член кворума 70, и Тодд Кристоферсон, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Посмотрите на лилии». А сейчас хор и все собравшиеся, давайте встанем.
Продолжается 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you. Anderson, we extend our love, blessings, and support as you.
Конечно, Андерсон, мы выражаем свою поддержку, благословение. В нынешней ситуации по всему миру отдельные люди, а также семьи сталкиваются с трудностями. Хотя я считаю, что предстоят серьезные испытания, я также знаю, что мы, особенно молодежь, живем в замечательную эпоху. Я вижу, что хотя моим детям и внукам приходится преодолевать испытания, проблемы и препятствия, они живут полной, насыщенной жизнью. Именно в наши дни исполняются пророчества. Мы живем в устроении полноты времен, когда пора подготовиться к возвращению Спасителя. Пора также совершать свое спасение. Когда дуют ветра и льются дожди, они дуют и льются на всех. Построившие свое основание на камне, а не на песке, переживут бурю. Построить на камне можно, развив в себе глубокое духовное обращение в Евангелии Иисуса Христа и познав, как получить вдохновение. Мы должны знать, что Евангелие Иисуса Христа — истина, и знать, что мы это знаем, как в духовном, так и в мирском. Мы должны стать независимыми, выше всех других созданий. Это начинается с понимания того, что Бог — Отец, это Отец наших духов, и что Он любит нас, и что Иисус Христос — наш Искупитель и Спаситель, и что Святой Дух может общаться с нашим разумом и сердцем. Именно так мы получаем вдохновение. Нам необходимо научиться распознавать и применять эти убеждения, побуждения. В юношестве, когда я учился в средней школе, один из моих страстей был американский футбол. Я играл средним полузащитником. Обучая нас азам, тренер интенсивно работал с командой. Мы тренировались до тех пор, пока навыки не становились наработанными и автоматическими. Во время одной игры против нашего самого важного противника произошло то, что послужило мне уроком на многие годы вперед. Мы стояли в обороне. Я знал назначенного мне соперника, и в ходе игры он двигался вправо от меня к линии схватки. Стоял гвалт от игроков и болельщиков. Я отреагировал в соответствии с тем, как учил нас тренер, и последовал за этим игроком к линии, не зная, у него ли мяч. К своему удивлению, нащупал мяч руками. Я рванул его, но мой противник не отпускал. Дергая туда-сюда, среди всего этого шума, я услышал голос, кричащий: «Пекер! Держи его!» Это было достаточно для того, чтобы образумить меня, и я повалил его на месте. Мне было удивительно, как я услышал этот голос среди такого шума. За время тренировок голос тренера стал мне хорошо знаком, и я научился ему доверять. Я знал, то, чему он учил, было действенно. Нам нужно хорошо знать побуждение Святого Духа, и нам нужно использовать и применять учение Евангелия до тех пор, пока они не станут наработанными и автоматическими. Эти побуждения становятся основанием нашего свидетельства. И тогда в беспокойные времена наше свидетельство позволит нам быть счастливыми и ощущать себя в безопасности. Старейшина Даллин Оукс дал свидетельству такое определение. Свидетельство Евангелия — это вселяемое в наши души Святым Духом личная убежденность в том, что определенные факты, имеющие вечное значение, истинны, а также в своем знании о том, что они истинны. Другой раз старейшина Оукс сказал: «Иметь свидетельство означает знать и чувствовать». А обратиться в веру означает делать и стать. Для того, чтобы развить глубокое обращение в веру и узнать, как обрести божественное вдохновение, мы можем предпринять несколько шагов. Во-первых, у нас должно быть желание. Алма сказал: «Ибо я знаю, что Он воздает людям согласно их желаниям, будь ли на смерть или на жизнь, по их воле». Затем Алма призвал нас испытать Слово. Мы ныне сравним Слово с семенем. Если вы найдете место в вашем сердце, где могло бы быть посажено семя, и вот, если это хорошее, здоровое семя, и вы не извергнете его вашим неверием, сопротивляясь Духу Господнему, то вот, оно начнет расти в вашей душе. И когда вы почувствуете этот рост, вы начнете говорить себе: «Это должно быть хорошее семя или доброе слово, ибо оно начинает возвышать душу мою». Да, оно начинает просвещать мое понятие. Да, оно делается сладостным для меня. Следующий шаг — изучать и учиться. Здесь не обойтись без размышлений. Они расширяют, углубляют наше понимание. Но вот, говорю я тебе, что ты должен обдумать своим разумом. Тогда ты должен спросить меня, правильно ли это? Мы можем узнать, как ответы приходят через вдохновение. Они приходят к нам в разум и сердце в виде мыслей и чувств. Иногда ответы приходят в виде горения в груди. Илия учил, что ответы приходят в виде тихого ветра. Господь сказал, «И если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится, поэтому будешь чувствовать, что это правильно». Джозеф Смит наставлял нас ожидать ответов, обращая внимание на мысли и чувства, которые посещают наш разум. Со временем мы научимся распознавать их как побуждение. Он сказал, «Хорошо, если человек будет замечать первые же проявления духа откровения. Например, когда вы чувствуете, как чистый разум вливается в вас, это может вызвать у вас неожиданный всплеск идеи, и если вы это заметите, то можете обнаружить, как в тот же день и в ближайшее время они воплотятся в жизни. Иначе говоря, то, что было передано ваше сознание Духом Божьим, осуществится. И таким образом, познавая Дух Божий, понимая его, вы можете дорасти до принципа откровения, пока, наконец, не станете совершенными во Христе Иисусе. Развитие этой способности помогает нам обретать свидетельство, и посредством него в будущем мы получим дополнительное вдохновление. Хотя свидетельства могут приходить в форме ярчайших проявлений, обычно это не так. Иногда люди думают, что прежде чем они получат свидетельство, они должны пережить нечто подобное первому видению Джозефа Смита. Имея нереалистические ожидания в отношении того, как, когда или где Бог отвечает на молитвы, мы рискуем пропустить ответы, которые приходят в виде тихих, утешительных чувств и мыслей, которые чаще всего приходят после наших молитв, когда мы чем-то занимаемся. Такие ответы могут быть столь же убедительными и мощными. Со временем мы получим ответы и узнаем, как приходит вдохновение. Такое каждый узнает для себя сам. Далее. Просьба об обретении свидетельства об истине открывает окно для вдохновения. Молитва – самый распространенный и действенный способ для приглашения вдохновения. Вы начнете открывать это окно, просто задав вопрос, даже в уме. Священное Писание учит «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам». Иисус также учил нас применять учение в своей жизни. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Со временем придет личное свидетельство, и мы будем знать, а также будем знать, что мы это знаем. И тогда мы будем стоять независимы выше всего мирского, ибо силой Духа Святого мы сможем узнать истину о всем, что праведно и хорошо для нас. Нам будет дана сила, утешение и помощь, чтобы в беспокойные времена мы принимали хорошие решения и поступали с уверенностью. Это свидетельство доступно не только руководителям, но и всем мужчинам, женщинам, молодежи и даже маленьким детям. Способность получать личное вдохновение скоро станет просто необходимой. В юности я слышал, что мое свидетельство может расти, когда я выполняю свои обязанности в священстве. У меня было желание узнать. Я изучал и размышлял, я ожидал ответов, и я также молился. Однажды, находясь за причастным столом, как священник, я почувствовал, и я узнал, как прекрасно жить в нашу эпоху. Господь нуждается в каждом из нас. Это наши дни, это наше время. В одном из наших гимнов поется «Воспрянь, о Божий люд! Царю царей служи, свой разум, сила, сердце, дух, ему ты посвяти. Я приношу свидетельство о нашем Небесном Отце, Отце наших духов, об Иисусе Христе, нашем Искупителе и Спасителе, а также о Святом Духе, посредством которого мы получаем божественное руководство. Я приношу свидетельство о том, что мы лично можем получать вдохновение. Я молюсь о том, чтобы мы были знакомы с тем голосом, через который можно получать вдохновение. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я
бы тоже хотел выразить приветствие. Добро пожаловать, старейшина Андерсон, в Кором 12 апостолов. Он очень будет полезен. 15 августа 2007 года в Перу произошло сильное землетрясение, которое практически разрушило прибрежные города Писка и Чинча. Как и многие другие руководители и члены церкви, Венчеслао Кондо, президент небольшого прихода Бельканчита в городе Чинча, немедленно начал помогать другим людям, дома которых были повреждены. Спустя 4 дня после землетрясения старейшина Маркус Нэш, член Кворума 70, приехал в город Чинча, чтобы помочь координировать работу церкви по оказанию помощи. И там он встретился с президентом Кондо. В то время, когда они обсуждали масштабы разрушения и предпринимаемые действия, к ним подошла супруга президента Конде, Памела. Она держала на руках одного из своих младших детей. Старейшина наш спросил сестру Конде, все ли хорошо с их детьми, и она с улыбкой ответила, что благодаря милости Бога они в безопасности, и у них все хорошо. Тогда он спросил о доме семьи Конде. «Его уже нет», — просто сказала она. «А как ваше имущество?» — спросил он. «Все осталось под развалинами дома», — ответила сестра Конда. «И несмотря на все это», — заметил старейшина Нэш, — «вы продолжаете улыбаться?» «Да», — сказала она. «Я молилась, и сейчас я спокойна. У нас есть все необходимое. У него есть я, у меня есть он, и у нас есть наши дети, и мы запечатаны в храме. У нас есть эта прекрасная церковь. И у нас есть Господь, и мы снова все сможем построить с помощью Господа». Эта трогательная демонстрация веры и духовной силы повторяется в жизни святых, находящихся в самых разных обстоятельствах. Это простое проявление глубокой силы, очень нужной в наши дни, и еще более необходимой в дни грядущие. Мы нуждаемся в сильных христианах, которые могли бы противостоять трудностям, сохранять надежду в трудное время и поднимать других своим примером и состраданием, которые могли бы последовательно и неуклонно преодолевать искушения. Нам необходимы сильные христиане, способные своей верой заставить происходить важные события и способных защитить истины об Иисусе Христе от нравственного лицемерия и воинствующего атеизма. Каков же источник такой нравственной и духовной силы? И как мы обретаем эту силу? Источник ее — Бог. Наш доступ к этой силе осуществляется через заветы, которые мы с Ним заключаем. Завет — это соглашение между Богом и человеком, договор, условия которого определены Богом. В этих божественных соглашениях Бог обещает поддерживать, освящать и возвышать нас в ответ на наши обязательства и решимость служить Ему и соблюдать Его заповеди. Мы вступаем в заветы, совершая таинство священства. Это особые святые ритуалы, которые Бог учредил для нас, чтобы с их помощью мы проявляли нашу преданность. Наш основополагающий завет, например, состоит в том, что сначала мы провозглашаем свою готовность взять на себя имя Христа, а затем подтверждаем это в таинстве крещения. Оно выполняется индивидуально для каждого человека с объявлением его имени. Благодаря этому таинству мы становимся частью заветного народа Господа и наследниками целестиального царства Бога. Другие священные таинства совершаются в храмах, построенных именно для этой цели. Если мы верны завету, в который там вступаем, тогда мы становимся наследниками не только целестиального царства, но и возвышения, наивысшей славы небесного царства, и получаем все божественные возможности, которые только может дать Бог. В священных писаниях говорится о новом и вечном завете. Новый вечный завет – это Евангелие Иисуса Христа. Другими словами, учение и заповеди Евангелия составляют суть вечного завета, который заключается между Богом и человеком, и который заново восстанавливался для каждого устроения. Если бы мы захотели сформулировать Новый Вечный Завет в одном предложении, то оно звучало бы так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус объяснил, что значит верить в Него. Вот это заповедь, или другими словами, завет. «Покайтесь все вы в конце земли, придите ко Мне и креститесь во имя Мое, дабы вы могли быть освящены принятием Духа Святого, дабы вы могли предстать непорочными передо Мной в последний день». Что же такого содержится в заключении завета с Богом и их соблюдении, что придает нам силу улыбаться, несмотря на трудности, обращать испытания в радость и с усердием делать добрые дела и творить много праведного? Во-первых, если мы ходим в повиновении законам и заповедям Евангелия Иисуса Христа, то наслаждаемся непрерывным потоком благословений, обещанных Богом при заключении Его завета с нами. Эти благословения предоставляют нам средства, необходимые, чтобы действовать, а не просто подлежать действию в нашей жизни. Например, заповеди Господа в Слове мудрости в отношении заботы о нашем физическом теле прежде всего благословляют нас мудростью и великими сокровищами знаниями, да, сокрытыми сокровищами. Кроме того, они ведут к более здоровому образу жизни в целом, и свободе от пагубных пристрастий. Послушание помогает нам лучше контролировать свою жизнь и дает большую способность свободно передвигаться, трудиться и творить. Конечно, возраст, несчастные случаи, болезни неизбежно берут свое, но даже и тогда послушание этому закону Евангелия повышает нашу способность справляться с подобными испытаниями. Идя евангельской тропой, мы находим неиссякаемый запас даров и помощи. Милосердие никогда не угасает. Любовь порождает любовь, сострадание порождает сострадание. Добродетель порождает добродетель, обязательство порождает верность, а служение порождает радость. Мы – заветный народ. Мы – сообщество святых, которые одобряют, поддерживают друг друга и служат друг другу. Нефи объяснил это так. «Если дети человеческие соблюдают заповеди Божьи, то Он питает их и укрепляет их». Говоря все это, я вовсе не хочу сказать, что жизнь по завету исключает испытания, или что следует удивляться, если покой послушной души вдруг нарушит разочарование или даже беда. Если же вам кажется, что личная праведность должна освобождать от любых потерь и страданий, вы можете поговорить об этом с Иовом. Это приводит нас ко второму аспекту, в котором наши заветы укрепляют нас. Они формируют в нас веру, необходимую, чтобы быть стойкими и выполнять все, о чем просит Господь. Решимость и готовность взять на себя Христа и соблюдать Его заветы требуют определенной степени веры. Но по мере того, как мы чтим свои заветы, наша вера возрастает. Прежде всего, нам открываются обещанные плоды послушания, и это укрепляет нашу веру. Во-вторых, Дух сообщает нам, что Бог доволен, и мы чувствуем себя в безопасности, получая Его непрекращающееся благословение и помощь. В-третьих, что бы ни случилось, мы можем смотреть на жизнь с надеждой и спокойствием, зная, что в итоге все разрешится благополучно, потому что Бог дал нам такое обещание поименно каждому из нас, а мы знаем, что Он не может лгать. Первые руководители церкви в этом устроении также утверждали, что, придерживаясь пути, указанного в заветах, мы получим уверенность, необходимую нам во времена испытаний. Именно знание того, что направление их жизни соответствовало Божьей воле, позволило древним святым преодолевать все их беды и преследования, и не только перенести спокойно утрату своего имущества, но также переносить смерть в ее самых ужасных формах. И это было знание, а не просто вера, о том, что когда земной их дом, эта хижина, разрушится, у них будет от Бога жилище на небесах. дом нерукотворный и вечный. Они также подчеркивали, что жертвуя всем, чего от нас может потребовать Бог, мы обретаем свидетельство от Духа о том, что наш праведный и угодный Богу путь является таковым. Благодаря такому знанию наша вера становится безграничной и придает нам уверенности в том, что Бог в угодное Ему время обратит все страдания нам на пользу. Некоторым из вас эта вера приходила на помощь, когда на вас с презрением указывали пальцем люди из великого и обширного здания, крича «Позор!», а вы твердо стояли вместе с Петром и древними апостолами, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Господь сказал о церкви, «Истинно говорю вам, все те среди них, кто готовы соблюдать свои заветы жертвы, да, всякой жертвой, которую я, Господь, повелю, они принимаются мной, ибо я, Господь, вношу им приносить плоды, подобно плодоносному дереву, посаженному в хорошей земле у чистого ручья». Дерево, которое приносит много драгоценных плодов. Апостол Павел понимал, что человеку, вступившему в завет с Богом, дается вера выстоять перед лицом испытаний, а также еще большая вера, когда он их преодолевает. У него было собственное жало в плоть, о котором он сказал. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях и в притеснениях за Христа». Ибо когда я немощен, тогда силен. Мы уже рассмотрели, во-первых, укрепляющее нас благословение, а во-вторых, дар веры, который Бог дает всем людям, которые верны своим заветам с Ним. Наконец, последнее, что может укрепить нас в наших заветах, это дарование божественной силы. Небесный Отец может сделать так, чтобы вместе с обязательством соблюдать заветы в нашу жизнь пришло Его божественное воздействие, сила Божества. Он может сделать это. Поскольку, участвуя в таинствах священства, мы проявляем свою свободу воли и желание получить эту силу. Наше участие в этих таинствах также показывает, что мы готовы принять дополнительную ответственность, приходящий вместе с добавленным нам светом и духовной силой. Выполняя все таинства, особенно в стенах храма, мы обретаем силу свыше. Эта сила Божества входит в человека посредством влияния Духа Святого. Дар Духа Святого – тоже часть Нового и Вечного Завета. Крещение Духом есть неотъемлемая часть нашего крещения. Дух – это вестник благодати, посредством которого кровь Христа способна забрать наши грехи и осветить нас. Это дар, посредством которого Адам был оживлен во внутреннем человеке. Именно благодаря Святому Духу древние апостолы претерпели все, что им выпало на долю, с помощью ключей священства, неся Евангелие остальным народам, о которых было известно в Евнии. Когда мы вступаем в Божественные Заветы, Святой Дух становится нашим утешителем, проводником и спутником. Плоды Духа Святого, благие дела бессмертной славы, истина всего сущего, то, что оживляет, все приводит в жизнь, то, что все познает, имеет всю силу согласно мудрости, милости, истине, правосудию и суждению. Вот лишь некоторые из даров Святого Духа. Свидетельство, вера, знание, мудрость, откровение, чудеса, исцеление и милосердие. Есть еще. Именно Святой Дух свидетельствует о ваших словах, когда вы обучаете и свидетельствуете. Именно Святой Дух, когда вы говорите с враждебно настроенными людьми, вкладывает в ваше сердце все, что вы должны сказать во исполнение обещания Господа. Вы не будете смущены перед людьми. Именно Святой Дух открывает, каким образом справиться с очередным препятствием, кажущимся непреодолимым. Именно благодаря Святому Духу окружающие способны почувствовать в вас чистую любовь Христову и получить силу продвигаться вперед. И именно Святой Дух в роли Святого Духа обетования подтверждает законность и действенность ваших заветов и запечатывает на вас обетование Божие. Божественные заветы формируют сильных христиан. Я призываю каждого из вас стать достойным и получить все возможные таинства священства, а затем искренне исполнять обещания, данные при заключении заветов. В тягостные времена пусть ваши заветы остаются высшим приоритетом, а послушание непререкаемым. Тогда вы сможете просить с верой, нисколько не сомневаясь. Просите о своих нуждах, и Бог ответит. Он поможет вам трудиться и быть настороже. В угодное Ему время, угодным Ему образом, Он протянет вам руку и скажет: «Вот я». Я свидетельствую, что в Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, есть власть священства, чтобы совершать таинства, посредством которых мы можем вступать в действительные заветы с Небесным Отцом во имя Его Святого Сына. Я свидетельствую, что Бог исполнит свои обещания, данные вам, если вы будете чтить свои заветы, заключенные с Ним. Он благословит вас мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и преисполненную. Он укрепит и дополнит вашу веру. С помощью Духа Святого Он наполнит вас силой Божества. Я молюсь, чтобы Дух Его всегда пребывал с вами, направляя вас и избавляя от нужды, тревоги и страданий. Я молюсь, чтобы посредством ваших заветов вы стали могучим орудием добра в руках того, кто есть наш Господь и Искупитель. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are grateful to the Tabernacle Choir and their conductors.
Мы выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Айринга хор исполнит гимн «Искупитель жив». И заключительную молитву произнесет старейшина Уильям Пармли, член кворума 70. На конференции будет объявлен перерыв до 14:00. Президент Айринг.
Как и другие, старейшина Андерсон, я рад приветствовать вас. Поздравляю с этим высоким призванием. И я уверен, что это призвание от Бога, и он сам получит эту уверенность в будущем. Мои любимые братья и сестры, это возможность обращаться к вам – большая и священная честь. Я молюсь о том, чтобы мои слова были полезны и воодушевили вас. При всех различиях в нашей жизни у всех нас есть, по крайней мере, одно общее испытание. Все мы должны справляться с невзгодами. Могут быть периоды, и порой долгие, когда кажется, что наша жизнь идет без особых трудностей. Но так уж устроена наша человеческая природа, что благополучие сменяется страданиями, периоды хорошего здоровья заканчиваются, и приходят невзгоды. И особенно тогда, когда благополучие длилось какое-то время, приход болезней или потери материальной стабильности может вызвать страх, а иногда и гнев. По крайней мере, отчасти этот гнев порождается чувством, что произошедшее несправедливо. Хорошее здоровье и безмятежное чувство стабильности стали казаться заслуженными и естественными. Но когда они исчезают, вы можете подумать, что это несправедливо. Даже один мой стойкий знакомый зарыдал от своих физических страданий и закричал тем, кто служил ему: «Я всегда старался быть хорошим человеком. Как же такое могло случиться?» Эта жажда получить ответ на вопрос «Как же такое могло случиться?» причиняет еще большую боль, когда среди страдающих оказываются наши любимые. И нам особенно трудно принять это, когда нам кажется, что страдающие невиновны. Тогда беда может поколебать веру в реальность любящего и всемогущего Бога. Некоторые из нас видели, как такие сомнения заражают целое поколение во время войны или голода. Такие сомнения могут разрастись и распространяться, пока некоторые не отвернутся от Бога, которого они обвиняют в равнодушии или жестокости. А если эти чувства не контролировать, они могут привести к утрате веры в то, что Бог есть вообще. Сегодня моя цель состоит в том, чтобы уверить вас. Наш Небесный Отец и Спаситель живы. И они любят все человечество. Сама возможность того, что мы столкнемся с бедами, свидетельствует об их бесконечной любви. Бог дал нам дар жизни в смертном состоянии, чтобы мы смогли подготовиться к получению величайшего из всех даров Бога – жизни вечной. Тогда наш дух претерпит перемену. Мы станем способны желать того, чего хочет Бог, думать так, как думает Он, и таким образом подготовиться к тому, чтобы нам доверили учить бесконечное потомство и руководить им на пути смертной жизни, чтобы они смогли воскреснуть и жить вечной жизнью. Совершенно ясно, чтобы получить этот дар и заслужить такое доверие, мы должны быть испытаны и преображены тяжелым опытом. Мы готовимся к столь великому доверию, проходя испытания и проверку земной жизнью. Это образование мы можем получить, только если покоримся испытаниям, служа Богу и людям ради Него. В ходе этого обучения мы познаем горе и счастье, болезни и здоровье, печаль греха и радость прощения. Это прощение может прийти только через бесконечное искупление Спасителя, которое Он совершил, выдержав боль, которую мы не смогли бы вынести и которую можем лишь плохо представлять себе. Пока нам в своих несчастьях приходится ждать обещанной помощи от Спасителя, нас будет утешать, что Он знает по опыту, как исцелить нас и помочь нам. Книга Мормона дает нам твердое заверение в Его способности утешать. И вера в этот факт и в эту силу дает нам терпение, пока мы молимся и трудимся и ожидаем помощи. Спаситель мог узнать, как помочь нам просто через откровение, но Он пожелал познать это на своем личном опыте. Вот как говорит об этом Алма. «И пойдет он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения. И все это для того, чтобы исполнилось слово, которое гласит, он возьмет на себя мучения и болезни народа его, и воспримет он на себя смерть, чтобы расторгнуть ему узы смерти, связывающие народ его. И примет он на себя их немощи, чтобы утроба его преисполнилась милости во плоти его, чтобы он мог познать во плоти своей, как ему помочь народу своему в их немощах. Но Дух знает все, однако Сын Божий страдает во плоти, чтобы принять ему на себя грехи народа его и изгладить согрешения их силою искупления его. И ныне вот, сие есть свидетельство, пребывающее во мне. Даже если вы чувствуете, что Господь воистину способен и добр настолько, чтобы избавить вас от ваших испытаний, ваше мужество и стойкость все равно подвергнутся проверке. Даже пророк Джозеф Смит вскричал в своих муках в темнице: «О Боже, где Ты? И где скиния, покрывающая потаенное место Твое? Как долго будет удерживаться рука Твоя и око Твое? Да, чистое око Твое будет смотреть с вечных небес на страдания народа Твоего и слуг Твоих, и вопли их будут доноситься до ушей Твоих». Ответ Господа помог мне и может воодушевить всех нас в мрачные дни. Вот он. «Сын мой, мир да будет душе твоей, твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременны. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот, и они снова будут, и ты восторжествуешь над всеми твоими врагами. Друзья твои стоят с тобой, и они снова будут приветствовать тебя горячими сердцами и дружественными руками. Ты еще не такой, как Иов. Твои друзья не противоречат тебе и не обвиняют тебя в согрешении, как они делали это с Иовом». Я видел, как свидетельство об истинности того, что мы готовимся к жизни вечной, рождало веру и мужество. Господь спасет своих верных учеников. И ученик, принимающий испытания как приглашение исследовать свою жизнь и таким образом удостоиться жизни вечной, может обрести мир в самый разгар сражения. Недавно я разговаривал с молодым отцом, потерявшим работу из-за нынешнего экономического кризиса. Он знает, что сотни тысяч людей, имеющие точно такие же навыки, как и он, напряженно ищут работу, чтобы прокормить свои семьи. Его спокойная уверенность побудила меня спросить его, как ему удалось достичь такой уверенности, что он найдет возможность содержать семью. Он сказал, что тщательно оценил свою жизнь, чтобы удостовериться. Он делает все возможное, чтобы быть достойным помощи Господа. Мне стало ясно, что его нужды и его вера в Иисуса Христа ведут его к покаянию и к послушанию заповедям Господа, когда это трудно. Он сказал, что увидел эту возможность, когда они с женой читали книгу «Алмы», где Господь подготовил людей, попавших в беду, найти Евангелие. Вы помните тот момент, когда Алма обратился к человеку, который привел группу людей в стесненных обстоятельствах и сказал, что их преследуют и отвергают из-за их бедности? И ныне Алма, выслушав все это, повернулся лицом к нему и, смотря на него, увидел с великой радостью, что страдания этих людей привели их к искреннему смирению, и они были готовы слушать Слово Божие. А потому он ничего больше не сказал другой толпе, но простер свою руку и обратился к тем, на которых он смотрел, на истинно покаявшихся, и сказал им: «Я вижу, что вы смиренны сердцем, и если это так, то благословенны вы». Дальше в Священном Писании воздается хвала тем из нас, кто в благополучные времена подготовился к бедствиям. У многих из вас была вера, чтобы постараться удостоиться той помощи, которая нужна вам теперь, еще до того, как разразился кризис. И Алма продолжал: «Да, тот, кто истинно смиряется, кается в грехах своих и претерпевает до конца, тот будет благословлен. Да, гораздо более благословлен, чем те, которые принуждаются быть смиренными из-за своей крайней бедности. Тот человек, о котором я говорил, один из тех, кто не только сделал запасы продуктов и небольшие сбережения, предвидя бедствия, о которых предупреждали живые пророки. Он начал готовить свое сердце, чтобы быть достойным Господней помощи, ведь она, как он знал, понадобится ему в ближайшем будущем. Когда я спросил его жену в тот день, когда он потерял работу, обеспокоена ли она бодро сказала: «Нет. Мы только что вышли из кабинета епископа. Мы плательщики полной десятины». Пока слишком рано делать выводы, но я был так же уверен, как и они. Все будет хорошо. Несчастье не поколебало их веру. Оно послужило проверкой и укрепило ее. И мир в душе, обещанный Господом, уже был дарован им в разгар жизненной бури. И я уверен, последуют и другие чудеса. Господь всегда приспосабливает свою помощь нуждающимся, чтобы как можно лучше укрепить и очистить их. Часто она приходит как вдохновение сделать то, что может казаться особенно трудным для человека, нуждающегося в помощи. Одно из суровых испытаний жизни – это смерть любимого мужа или жены. Президент Хинкли рассказывал об этой боли, когда сестры Хинкли больше не было с ним рядом. Господь знает нужды тех, кого смерть разлучила с любимыми и кто остался один. Он увидел боль вдов и узнал об их нуждах во время своего земного опыта. Посреди крестных мук он просил возлюбленного апостола позаботиться о своей овдовевшей матери, которая теперь теряла и сына. Теперь он чувствует потребности мужей, теряющих своих жен, и потребности жен, которых делает одинокими смерть. Большинство из нас знает вдов, которым нужно внимание. Меня всегда трогают и учат рассказы о том, как пожилая вдова, которую я хотел опять навестить, получила вдохновение навестить вдову помоложе, чтобы утешить ее. Вдова, сама нуждавшаяся в утешении, отправилась утешать другую. Господь поддержал и благословил двух вдов, вдохновив их поддержать друг друга. Так Он помог им обеим. Точно так же Господь послал помощь смирившимся беднякам в Алма 34, которые откликнулись на учение и свидетельство Его слуг. Покаявшись и обратившись в веру, они все еще оставались бедны. Но Он направил их делать для других то, что они, возможно, справедливо считали выше своих сил и в чем до сих пор сами нуждались. Дать другим то, что они, возможно, надеялись получить от Него. Через Своего слугу Господь задал этим обратившимся бедным эту трудную задачу и высокую планку. Если, выполнив все эти наставления, вы будете отвергать нуждающегося иногого, не будете посещать больного и страдающего, и не будете уделять своего достояния, имея таковое, тем, которые нуждаются, я говорю вам, если вы не исполняете ни одного такого благодеяния, то вот молитва ваша будет бесполезна и ничего вам не принесет, и вы будете подобны лицемерам, которые отвергают веру. Это может показаться слишком, просить об этом людей, которые так сильно нуждаются сами. Но я знаю одного молодого человека, вдохновленного поступить именно так вскоре после вступления в брак. Они с женой едва сводили концы с концами. Но он увидел другую пару, еще беднее, чем они. Он помог им из своих скудных средств, к удивлению своей жены. Обещанное благословение душевного мира пришло к ним, когда они были еще бедны. Благословение процветания, превзошедшее их самые смелые мечты, пришло позже. А эта привычка замечать нуждающихся, тех, кто стеснен в средствах или страдает от боли, осталась навсегда. Есть еще одно испытание, которое, если его переносит достойно, может принести благословение в этой жизни и в вечности. Возраст и болезни могут испытывать лучших из нас. Мой друг был нашим епископом, когда мои дочери еще жили дома. Они рассказывают о том, что чувствовали, когда он приносил свое простое свидетельство у костра в горах. Он любил их, и они знали это. Он был освобожден от призвания епископа. Когда-то он тоже служил епископом. Люди из того прежнего прихода, которых я встречал, помнят его, как и мои дочери. Время от времени я приходил к нему домой, чтобы поблагодарить его и дать ему благословение священства. Его здоровье понемногу ухудшалось. Я не могу вспомнить все болезни, которыми он страдал. Ему была нужна операция. Он постоянно испытывал боль. Но каждый раз, когда я посещал его, чтобы утешить, мы менялись местами. Это я всегда получал облегчение. Из-за болей в спине и ногах он был вынужден ходить с палочкой, но он всегда появлялся в церкви и садился около двери, где мог приветствовать улыбкой тех, кто пришел пораньше. Я никогда не забуду чувство удивления и восхищения, охватившее меня, когда я открыл дверь своего дома и увидел его идущим к нам по дорожке. В этот день мы выставили свои мусорные ведра, чтобы их забрали городские службы. Я выставил их утром, а он тащил мусорное ведро вверх одной рукой, а в другой держал палку, чтобы сохранить равновесие. Он помогал мне, хотя сам гораздо больше нуждался в помощи. И он помогал мне с улыбкой и без всяких просьб. Я навестил его, когда ему, наконец, потребовался уход медсестер и врачей. Он лежал в больничной постели, по-прежнему страдая от боли и все еще улыбаясь. Его жена позвонила мне сказать, что он теряет силы. Вместе с его сыном я дал ему благословение священства, когда он лежал в постели, подсоединенной к трубкам и склянкам. Я запечатал благословение с обещанием, что у него будет время и силы сделать все, что Бог поручил ему сделать в этой жизни, и выдержать все испытания. Он протянул руку, чтобы ухватиться за мою, когда я отступил от его кровати, чтобы уйти. Я удивился силе его пожатия и тому, с какой твердостью он сказал: «Я выдержу». Я ушел, думая, что скоро увижу его. Но через день зазвонил телефон. Он ушел в прекрасное место, чтобы увидеть Спасителя, его и нашего совершенного судью. Выступая на его похоронах, я думал о словах Павла, знавшего, что он уйдет туда, куда ушел мой сосед и друг. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Исполняй служение Твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Я уверен, что мой сосед выдержал свое испытание и встретит своего судью с радостной улыбкой. Я приношу вам свое свидетельство, что Бог Отец жив. Он проложил для каждого из нас путь, который поможет нам стать лучше и совершеннее, чтобы быть с Ним. Я свидетельствую, что Спаситель жив. Его искупление делает возможным наше очищение, если мы соблюдаем Его заповеди и наши священные заветы. Я знаю по собственному опыту, что Он может и будет давать нам силу стать выше после каждого испытания. Президент Монсон – пророк Господа. Он владеет всеми ключами священства. И это истинная Церковь Господа, в которой мы вместе с Ним поддерживаем друг друга. И у нас есть благословение помогать страдающим, с которыми Он сводит нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our beloved Father in heaven,
наш возлюбленный Отец на небесах, в заключение этой сессии конференции мы склоняем наши головы и благодарим Тебя за эти наставления от пророков и старейшин этой церкви. Мы благодарны за великолепную музыку. Мы просим, чтобы музыка и слово изреченное продолжали вдохновлять нас на протяжении этой конференции. Пожалуйста, дай нам Духа. И мы так благодарны за Сына Иисуса Христа, за все спасительные таинства Евангелия. Помогай нам делиться этими посланиями. И пусть пауза между сессиями освежит наши силы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась первая сессия 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.